Итак, дорогие друзья, сегодня у нас следующая беседа по современной истории России, и мы ее посвятим коммунистической номенклатуре и превращению русского общества в советское в 1960-1970-е годы. Вы же знаете, что за границей, в русской эмиграции, называли общество в России, людей России подсоветскими. Не советскими, а подсоветскими. Потому что они оставались во многом противниками советского режима. И это очень хорошо показала перепись, расстрелянная перепись 1937 года январская, когда большинство людей в Советском Союзе сказали, что они верующие люди. Но вот как раз в 60-е годы, в эпоху Брежнева, именно Брежнева, не Хрущева, происходят процессы, которые делают русских людей из подсоветских советскими. Естественно, сами этого они не понимали, часто назывались, что мы советские люди автоматически, хотя я для всех вас напомню, дорогие друзья, что само слово «советский» оно абсурдно, потому что оно предполагает, что в стране действовали какие-то советы, но никаких советов на самом деле не было. Независимые советы, то есть органы самоуправления, они были уничтожены как реально действующие органы в России в июне 18 года. И после этого никаких советов не было, а была диктатура, большевистская диктатура, которая только прикрывалась советами, как ширмой или фиговым листочком. Вот. Но, объективно говоря, действительно общество меняется. Оно из общества, которое выживает под большевистской властью, и поэтому оно подсоветское, становится обществом, которое принимает, как мы бы сейчас сказали, правила игры, принимает ценности большевиков и сливается с ними. Вот как это произошло? Именно об этом пойдет речь в сегодняшней лекции. Нередко годы правления Брежнева оцениваются как время неосталинизма. Это и так, и не так. Когда китайские коммунисты стали зондировать в конце 64 года, то есть после отстранения Хрущева от власти, собирается ли Политбюро осудить решение 20-го и 22-го съездов КПСС, они услышали «нет». Чжоу Энлай приехал в Москву на празднование 7 ноября 1964 года во многом специально, чтобы прозондировать этот вопрос. Хрущев был только что устранен в октябре. И Мао ожидал, что Москва признает его правоту, что Сталина не надо критиковать, и отменит решение вот этих съездов 20 и 22 о развенчании Сталина. Многие из кремлевской верхушки были бы не прочь действовать в этом направлении. Но это означало бы уступить китайцам руководящую роль в коммунистическом движении. На это президиум ЦК, это будущее политбюро снова, президиум ЦК пойти не мог. После торжественного заседания в Кремле, как раз на 7 ноября 1964 года, изрядно подвыпивший маршал Малиновский, новый министр обороны после Жукова, обращаясь к Чжоу Энлаю, заявил: «Ну вот, мы свое дело сделали, выбросили старую калошу Хрущева. Теперь и вы вышвырнете свою старую калошу Мао, и тогда дела у нас пойдут». Китайский премьер, не отвечая на это, покинул Москву. Дальнейшие попытки Политбюро Косыгина, Шелепина и других сторонников советско-китайской так называемой дружбы договориться с Коммунистической партией Китая ни к чему не привели. В 1966 году Мао Цзэдун начал в КНР Великую пролетарскую культурную революцию, в которой образ СССР играл ту же роль, что троцкизм играл в эпоху сталинского террора в СССР. Политбюро нового состава несколько раз обсуждало вопрос о Сталине, и каждый раз было видно, что оно опасается трогать память о репрессиях и в то же время не может вычеркнуть память о Сталине, так как речь идет об их собственной коллективной биографии. Поэтому, кстати говоря, и ныне тот же Путин не может вычеркнуть память о Сталине. Потому что это и его подельников в Политбюро тоже коллективная биография, их отцов, их дедов. В связи с 90-летием покойного вождя в декабре 1969 года на Политбюро разгорелись дебаты. Суслов, Шелепин, Мазуров, Гришин, Шелест, Косыгин, Устинов и Андропов поддержали публикацию позитивной статьи «В память о Сталине». Запомните набор имен. «Я считаю, — сказал Суслов, — что такую статью ждут в стране вообще, не говоря о том, что в Грузии особенно ждут. Мне кажется, молчать совершенно сейчас нельзя. Скажут, что ЦК боится высказать открыто свое мнение по этому вопросу. Неправильно могут понять Солженицын и ему подобные. А здоровая часть интеллигенции, а ее большинство, поймет правильно». Подгорный возразил, что тогда надо писать, кто погиб и сколько погибло от его рук. Сейчас все успокоились, никто нас не тянет, чтобы мы выступали со статьей, никто не просит, нас значительная часть интеллигенции не поймет. Кириленко добавил, нет такой партии в Европе, которая будет аплодировать подобного рода статье. Эти материалы сейчас заседания Политбюро опубликованы, вы их легко найдете в интернете полностью. И я советую всем обратить внимание, что вот эти все люди в Политбюро, они с очень большим вниманием относились, говоря между собой, не на публику, к тому мнению, которое составит об их действиях российская интеллигенция и за граница. Они не действовали так, что им на всех наплевать. Это очень характерный момент. Они уже были связаны обществом, своим российским обществом, и они были связаны, вы обратите внимание, что они употребляют советским, потому, хотя речь идет, конечно, не только о Российской Федерации, о всем Советском Союзе, но я не употребляю слово «советский», поскольку это искусственное слово, ложное слово, ошибочное. А Россию назвали Советским Союзом большевики, но это не значит, что мы ее должны вслед за ними называть только так. Вот. Она пока оставалась Россией, пока не распалась в 91-м году. И с другой стороны, они, конечно, на Политбюро, они не вовсе были равнодушны к тому, что скажут о них в мире. Не только коммунистические партии зарубежные, но и вообще мировое общественное мнение. В этом смысле они были намного более, чем нынешняя власть, внимательны, я бы сказал, к тому, что говорят о них вовне. Брежнев первоначально стоял на той же позиции, что и Кириленко, и Подгорный. Зачем будоражить умы, когда у нас сейчас все спокойно, все успокоились, вопросов нет. В том плане, как они в свое время взбудоражили людей и задавались нам. Но после бесед со многими секретарями обкомов партии Брежнев решил присоединиться к большинству. Ведь никто не оспаривает и не оспаривал никогда его, то есть Сталина, революционных заслуг. Статья была опубликована 21 декабря 1969 года в «Правде». Статья вышла сильно урезанной. От первоначальных 12 страниц осталось 5. Историк Петр Петрович Черкасов, вспомнив про эту статью, написал: «Эта статья была воспринята неосталинистами как обнадеживающий сигнал». Год спустя на могиле Сталина у Кремлевской стены был возведен бюст работы скульптора Николая Томского. Ну, по настоящей фамилии Гришин. Но одновременно, благодаря цензуре, поток полемических заметок и воспоминаний о Сталине и сталинизме был сведен до минимума. Новая власть, устранив хрущевские, как она считала, перегибы в десталинизации, действительно не хотела ворошить прошлое. Уход Хрущева, по мнению большинства историков, ознаменовал полный и окончательный триумф партийно-хозяйственной номенклатуры. Брежневское руководство, несмотря на сталинский антураж, было уже продуктом разложения тоталитаризма, приобретало олигархические черты. Генеральный секретарь жил сам и давал жить другим. Прежде всего членам политбюро, секретарям обкомов и руководству министерств, но также и чиновникам пониже. Лозунгом брежневского правления была стабильность кадров, полный контраст правлению Сталина и Хрущева. По мнению профессора Михаила Сергеевича Васленского, блестящего ученого, невозвращенца с 1972 года в СССР, опубликовавшего на Западе книгу «Номенклатура», которая в самиздате была издана в 70-м году, еще когда профессор Михаил Сергеевич был в России. Вот по мнению Васленского, речь шла об оформлении закрытого правящего класса, куда было уже трудно попасть извне. Кстати, очень всем советую прочесть эту книгу «Номенклатура», она стоит того. И переведена, кстати, на очень многие языки, после того, как была впервые издана, если мне не изменяет память, в Австрии. Но внутри этого закрытого правящего класса строго по ранжиру люди, члены класса, пользовались массой благ, которые другие советские люди не могли обрести ни за какие деньги. Да и у подавляющего большинства из них и денег было очень мало. А тут импортные вещи, 200-я секция ГУМа, и продукты питания высшего качества за полцены, прекрасные, закрытые, имеется в виду закрытые для простых людей, санатории на лучших курортах СССР по символическим ценам, спецполиклиники и больницы вовсе бесплатно. Если в рыночной экономике доступ к благам открывали деньги, то в СССР только место в правящем классе, которого можно было достичь не деньгами, а исключительно лояльностью системе, да еще связями и везением. То есть это иной тип ментальности, как вы понимаете. Формировалась ментальность советского руководителя, который не качеством своего руководства выдвигался, а исключительно связями. Не умением вести дела и делать деньги, а исключительно лояльностью тем, кто над ним. Анатолий Сергеевич Черняев, дневниками которого я довольно активно пользуюсь, потому что это одно из редких откровенных свидетельств, ну, почти с самого верха, о том, что происходило в Советском Союзе 1972 года. Когда он начал вести дневник, или, по крайней мере, когда та часть дневника, которую он опубликовал. Так вот, он заместитель руководителя международного отдела ЦК, записывает 8 августа 1972 года. Для Брежнева в Крыму бассейн с раздвигающимися стенками и с прозрачным куполом, который может прикрывать от ветра с моря. Или вообще превращаться в крышу. Неподалеку от этой дачи номер один недавно построены другие дачи, в частности для больших министров и отдельных завов и замов из ЦК. Особняки четырехэтажные с японскими обоями, с барами, с кондиционерами, с венгерской специальной мебелью и балконами, нависающими над морем. Сейчас это, ну, стиль обычной дачи очень богатого человека, даже не олигарха. Но в 1972 бедном году это, конечно, казалось чем-то совершенно невозможным, некой райской жизнью. Многие аппаратчики пришли в этот класс из среднего и низшего слоя управленцев сталинского призыва. Их отличало отсутствие высшего образования. Только техникумы и система подшкол были у них за спиной. Их отличала приверженность догмам краткого курса КПСС, потому что никакого развития ума, интеллекта, чтением и занятиями настоящей философии, истории у них не было. И в значительной степени их отличал русско-советский шовинизм. Это как бы было в крови. Как бы слова Суворовым и русские, какой восторг, они никуда не делись даже при большевистской власти. Мертвящее влияние на интеллектуально-культурную сферу оказывали секретарь ЦК по идеологии Михаил Андреевич Суслов, которого знающие русскую историю люди сравнивали с Победоносцевым и называли серым кардиналом, и заведующий отделом науки и учебных заведений ЦК Сергей Павлович Трапезников. Еще одну группу составляли образованные и прагматичные циники-карьеристы. В их числе был новый руководитель гостелерадио Сергей Георгиевич Лапин, начальник Госкино Филипп Тимофеевич Ермаш и многие другие. Именно в те годы в народе был популярен анекдот. Вопрос: что такое КПСС? Ответ: набор глухих согласных. В годы после 20-го съезда в номенклатуру пришло некоторое сравнительно небольшое количество относительно образованных людей, которые играли роль аппаратной интеллигенции. Это были прежде всего консультанты, которых набрал Юрий Андропов, бывший посол Венгрии, а в 57-67 годах глава отдела ЦК по связям с социалистическими странами. Потом он станет во главе КГБ, который он, собственно, никогда не оставлял, и даже на короткое время генеральным секретарем. В эту группу аппаратной интеллигенции входили политологи и международники: Федор Булацкий, Георгий Арбатов, Николай Шишлин, Николай Иноземцев, Олег Богомолов, Александр Бовин, Георгий Шахназаров. Кроме того, ряд просвещенных аппаратчиков оказался в международном отделе ЦК. Это тот самый Анатолий Черняев, Карен Нерсесович Брутенц и в ряде других отделов. В силу своих талантов и образованности некоторые из этих людей вошли в группу спичрайтеров и помощников Брежнева. Среди большинства общества, в том числе студенчества и образованных слоев, кредит доверия к режиму в 65-67 оставался довольно высоким, а недовольство последних хрущевских лет пошло на спад. Происходила дальнейшая стабилизация режима, на которую работали следующие факторы. Пока еще большая социально-культурная мобильность общества, позволявшая выходцам из крестьянских и малообеспеченных городских семей за одно поколение перескочить в профессиональные группы и даже в привилегированную номенклатуру. Возрастание не только в пропаганде, но и в действительности социального равенства за пределами большевистской номенклатуры. Зримый рост социального государства с его пусть минимальными, но все же реальными благами, бесплатным общедоступным образованием, развитым спортом, медициной, обеспечением детства и старости, очень скромным, но бесплатным жильем, все это, в общем, нравилось людям. Понятно, им хотелось большего, но и этого же никогда не было после 17-го года. Люди стали жить так хорошо, как они никогда не жили после революции. О том, как жили до революции, уже мало кто помнил. Ослабление, кроме того, страхов перед голодом, войной и нуждой, государственным террором и произволом, и появление впервые за много десятилетий ощущения предсказуемости и стабильности жизни. Если ты не выбирал путь борца с режимом, ты мог довольно твердо быть уверенным, что тебе позволят жить на твою зарплату, пусть не небольшую, но стабильно. И после выхода на пенсию ты будешь получать пусть совсем небольшие, но деньги, но вместе со своими детьми, которые получают зарплату, в общем, прожить на это можно. Эти факторы до недавнего времени питали в российском обществе тоску по брежневской эпохе. Кроме того, стабилизации советского строя способствовала международная обстановка и неразвитая политическая культура русского общества. Продолжение холодной войны способствовало вытеснению массовых страхов и недовольства вовне, переносу их на внешнего врага. Теперь уже не ЧК, не, знаете, как в ЦК цикают, а в ЧК чикают. говорили. Но теперь это уже было в прошлом. Теперь главную опасность представлял в сознании людей американский империализм и милитаризм и германский реваншизм. Война Соединенных Штатов во Вьетнаме и бомбежки американскими самолетами Ханоя и Хайфона облегчили работу советской пропаганде. В 1972 году, накануне визита президента Никсона в Москву, в ЦК потоком пошли письма трудящихся, требовавших отменить визит, так как Америка убивает вьетнамских женщин и детей. Коллективное письмо было послано из Белорусской академии наук. Даже Косыгин предлагал Брежневу отменить визит по этой причине. Анатолий Сергеевич Черняев, бывший в это время в кабинете Брежнева, когда по селектору с ним говорил Косыгин, записал в свой дневник о разговоре 9 марта 1972 года. «Посмотри, как Никсон, — говорит Косыгин, — посмотри, как Никсон обнаглел, бомбит и бомбит Вьетнам все сильнее. Сволочь! Слушай, Лень, может быть, нам его визит отложить?» Брежнев был готов с этим согласиться, и только настойчивость Андрея Андреевича Громыко убедила Брежнева, что визит отменять не следует. Советские пропагандистские органы, от ЦК до комсомола, от политуправления армии до Союза писателей, обратились к теме войны. Брежневское руководство в мае 1965 года восстановило празднование Дня Победы, отмененное в 1946 году. По всей стране открывались вечные огни, памятники неизвестному солдату, проводились рейды школьников по местам боевой славы, награждались города-герои. Нет сомнения, что и для Брежнева, и для многих миллионов людей война действительно была самым жертвенным моментом и самым трагическим воспоминанием их жизни. Писатель Вячеслав Леонидович Кондратьев, участник боев под Ржевом в 1942 году, писал о советско-нацистской войне. «Для нашего воевавшего поколения она была и остается звездным часом. Обретение подлинных гражданских чувств, великим подвигом жертвенности, принесенной на алтарь Отечества, временем незабываемым и очень значимым, оставшимся в нас до конца дней. Но спрашивается, не зря ли мы воевали? Я убежден, не зря. Если что и было настоящее в нашей 70-летней истории, обратите внимание, что история только советская, да, 70-летняя, это была война. Вот почему, несмотря на кровь, на муки, на нечеловеческие тяготы войны, мы, ее участники, вспоминаем о ней как-то светло. Видимо, потому что в то время мы брали выше себя, и оно освещалось великой целью защиты своего Отечества, когда мы ощутили себя гражданами. Больше такого в нашей жизни не было». Это его очерк «Оплачено кровью», опубликованный в журнале «Родина» в 1991 году. Восстановление почитания, как называли в Советском Союзе, Великой Отечественной войны, кстати говоря, по совету Солженицына, по договоренности с ним, мы ввели термин «советско-нацистская война», как наиболее правильный и нейтральный. Есть советско-финская война, есть советско-польская война, а есть советско-нацистская война. Итак, восстановление почитания Великой Отечественной войны и победы утверждало единство между режимом и народом и напоминало, что даже при худой власти мир лучше войны. Не случайно свои военные воспоминания надиктовал сам Брежнев. И люди, читая их, пусть смеясь, что там Брежнев выпятил себя, преувеличил себя, что на малой земле под Новороссийском как будто бы решали судьбы всей страны. Тем не менее, он чувствовал, что Брежнев один из них. Он воевал, и мы воевали. Он жертвовал своей жизнью, и мы жертвовали своими жизнями. Тот же Анатолий Сергей Черняев, он тоже был участником войны, тоже был на фронте, тоже имел ранения, так же, как Александр Николаевич Яковлев. Вот война, вот это поколение сплотило простых мужиков и ждавших их дома баб и вот таких будущих номенклатурных работников высшего звена. Они все защищали Родину, они все, как говорил Симонов, сражались за Родину. Даже критики режима отмечали многочисленные скрепы, связавшие номенклатуру и народ и придавшие стабильность режиму. Они заключали, что советская власть является действительно народной теперь, а не навязанной сверху. Но какая это была народная власть? Это была народная власть, которая все равно отбирала тех, кого она хотела, в номенклатуру, чтобы они служили вот, подавлению народу, управлению страной, а остальных оставляла бедными и бесправными людьми. Впрочем, тех, кого она отбирала в номенклатуру, тоже они оставались бесправными людьми перед своими начальниками. По наблюдениям скульптора Эрнста Неизвестного в его очерке «Лик, лицо, личина», во всех сферах и нишах, от промышленности до литературы и искусства, сложились сети, внутри которых перекачивались и разворовывались деньги и ресурсы. По его словам, советская власть, дальше идет прямая цитата, пронизывает все слои общества сверху донизу. Верхи не всевластны, они зависят от среднего звена, среднее звено зависит от низов. Режим держится на иерархии искусственно созданных привилегий, которые работают в условиях нищеты и бесправия. Круговая порука действует и в заводском цеху, или дворовом комитете пенсионеров, и на самых верхах. В атмосфере, дальше пишет Эрнст Неизвестный, в атмосфере лжи и камуфляжа появилось некое циническое братство, где простяга-душитель, сталинский птеродактиль в хромовых сапогах, уже не подходит. Он нецелесообразен в сложившейся ситуации. Ему может найтись место в провинции, но никак не на фасаде, обращенном на европейскую мировую арену. Люди этого братства вездесущи, от политика до исполнителя эстрадных куплетов. Это ученые, журналисты, врачи, киноработники, художники, непременные участники многочисленных международных конгрессов, гости посольств, несменяемые львы всех раутов и вернисажей, где присутствуют иностранцы. Они узнают друг друга по какому-то чутью, по цинизму. Мы одной крови, ты и я. И чем более ты двойственен, чем быстрее ты меняешь маску, тем более ты свой, тем больше тебе цена в этой теплой компании. Конец цитаты. Стоит добавить, что все эти люди, так или иначе, впрямую или косвенно, были, конечно же, связаны с КГБ, писали туда отчеты и доносы, даже ученые, члены, участники международных конгрессов. Если ты отказывал сотрудничать с КГБ, ни на какие конгрессы тебя не выпускали, и вообще карьеру ты сделать не мог. Это говорили впрямую при предложении вербовки. Так говорили и мне. Слава богу, это был уже конец режима, и мне легко было отказаться. Потому что мне отец с самого детства внушал, если уж будет совсем не в моготу, в партию вступить можешь. А сам он был адмиралом, да, членом номенклатуры. Но с КГБ никогда не имей никаких дел. Никогда. Вот я пытался всю жизнь следовать этому правилу. Попытки экономических реформ грозили привилегиям, статусу, самому образу жизни больших общественных групп, управленцев низшего и среднего звена и даже полуквалифицированных рабочих. Также реформы угрожали и быстро растущему классу инженеров, специалистов и техников, которые рассчитывали на гарантированную занятость. Почему угрожали? Да потому что любые экономические реформы в сторону рынка неизбежно выдвинули бы наиболее талантливых, наиболее умных, а не самых пройдошистых и умеющих заискивать людей. И поэтому, а большинство-то было не такое, и поэтому против реформ стихийно выступало большинство. Они предпочитали гарантированную занятость негарантированному карьерному успеху. Наконец, вся традиция социального равенства, поддержанная идеологией и уравниловкой хрущевских лет, питало широкие настроения против движения к рынку. Уже в 1968 году плоды косыгинских реформ были в значительной степени съедены советским социальным государством. Наращивание общенародных программ оказалось более привлекательным, чем обеспечение эффективного труда меньшинства. Именно эти факторы развились в брежневский застой. И именно они создали советское общество. Не подсоветское, а советское. Советское руководство предложило большинству народа негласный общественный договор. Хлеб и зрелище в обмен на покорность. По американским оценкам, общественное потребление СССР ежегодно вырастало на 4,6% в 1964-1973 годах по сравнению с 3,2% ежегодно в 1960-1964 годах. За тот же период рост капиталовложений не возрос, а снизился с 7,1% до 6,4% в год. И это несмотря на то, что режим проводил дорогостоящие программы вооружений. Кремль делал пушки и масло одновременно. Впрочем, масло не столько производили, сколько приобретали на стороне. Неуклонно росли закупки продовольствия за рубежом. В странах Восточной Европы и в западных странах советские торговые представители закупали все большее количество товаров народного потребления. В СССР в ответ на рост потребительской культуры началось массовое производство индивидуальных автомобилей. Итальянский «Фиат» строил под ключ гигантский завод в Ставрополе-Волжском, Тольятти, рассчитанный на сборку 600 тысяч легковых машин ежегодно. В 60-70 году число легковых автомобилей в СССР выросло с 500 тысяч до 1 700 тысяч штук. Но начиная, часто не могли закончить строительство. 30 декабря 1972 года Брежнев говорил на пленуме ЦК: на каждую из 270 тысяч строек в СССР приходится по 12 рабочих. Если же, скажем, на КАМАЗе, это опять же огромный завод, закупленный, по-моему, в Соединенных Штатах, если на КАМАЗе 70 тысяч рабочих, то получается, что на сотнях тысячах строек вообще нет рабочих. Отсюда долгострой, миллиарды закопанных в землю рублей. Оборотной стороной общественной стабильности был неуклонный рост пьянства и алкоголизма. К исходу 70-х потребление спиртных напитков по сравнению с 60-м годом выросло в два раза. Питью были покорены все возрасты и все социальные группы. Тот самый Анатолий Сергеевич Черняев, 50-летний, замзав международного отдела ЦК, описывает свою работу на Ленинском субботнике 16 апреля 1972 года. А такие субботники вокруг 22 апреля должны были, в субботу вокруг 22 апреля, должны были делать все. И я тоже был вынужден участвовать в этих субботниках, и тоже, как говорится, предлагалось пить немало. Ну, кто пил, кто не пил. Вот что записывает Черняев, совершенно даже не стесняясь этого, считает настолько нормальным, что это можно оставить в дневнике. Вчера был субботник. Работали опять в Кунцево на строительстве прекрасных домов Цыковского комплекса, который народ уже прозвал заветами Ильича. Бригада из консультантов международного отдела и примыкающих к ним референтов. Работали весело и ударно, кончили раньше всех. Выпили 3 бутылки водки и 2 коньяку. Совсем стало хорошо. По домам пошли пешком. Я увязался за Надей, но она мне заявила, у меня все дома. Так что вот такая картинка с выставки. Это всеобщее пьянство, совершенно несвойственное, как социальное явление, например, русской эмиграции, свидетельствовало о глубоком духовном кризисе, поразившем общество в России. Распределение благ не по результатам труда, а по положению, исчезновение положительного общественного жизненного идеала, все это растлевало людей. В коммунизм уже не верили, а в Бога еще не верили. Трудиться из-под палки уже перестали. Трудиться ради достатка, успеха было почти невозможно. Да и разучились трудиться хорошо на уровне мировых стандартов. Пьянство, да еще разврат, заметное ослабление семейных устоев стали характерной особенностью начала 70-х годов, эпохи нравственного безвремени при относительно материальном благополучии. Вот таково на самом деле, дорогие друзья, было то самое счастливое брежневское время, о котором до сих пор какие-то люди еще вспоминают с ностальгией.